Добрый вечер, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и в ближайший час мы продолжаем наш разговор о тонких причинах заболеваний и узнаем о том, как не стать героем книги «Горе от ума». С нами на связи сертифицированный аюрведический врач Роман Игошин. Пожалуйста, присылайте все интересующие вас вопросы нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. А я приветствую нашего гостя. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем с вами поднятую ранее тему, которая, на мой взгляд, является ключевой не только в понимании своих болезней, в понимании, как их вылечить на самом тонком плане, но и в понимании вообще жизни, в понимании, как взаимодействовать с собой, с окружающими и с миром вообще. В прошлый раз мы с вами разбирали тему или канву, общую канву, связанную с причинами и болезнями. Это уязвимость. То есть каждый раз, когда мы говорим о какой-то болезни, это означает, что мы с вами говорим о точке, которая в человеке уязвима. У нас в организме очень много органов, но почему-то именно этот орган дает просадку, да? Какой-то наш больной орган. Соответственно, и часть психики, которая связана с этим органом, она тоже дает просадку. Каждый орган олицетворяет собой некий принцип. Это не какое-то событие в жизни, а это принцип. Это мое отношение, это моя реакция. По мере изучения предмета вам станет все более и более понятно, как именно какой-то орган связан с какой-то вашей эмоциональной реакцией, конкретный ваш орган. Чтобы вы поняли частный случай, конкретно орган, как связан, нужно очень глубоко и внимательно уяснить главный принцип, который стоит за любой болезнью в принципе. То есть, если мы говорим, что какой-то орган болеет не потому, что вы что-то разово съели, не потому, что вы разово где-то простудились, или вы разово там не выспались, а из-за того, мы говорим о тех органах или о тех болезнях, которые происходят с вами годами, независимо от того, что вы исправляете ситуацию с питанием, с образом жизни или с какими-то другими вторичными факторами. Здесь именно идет речь о проекции ошибок или проблем, или боли в тонком теле. В нашем тонком теле бывают накапливаются программные ошибки или ошибки в отношениях к жизни. И вот именно об этом явлении, об этом феномене мы с вами говорим. И любое место, которое болеет долго, оно страдает, это означает, что есть просадка в этой же самой сфере, но в психике, в моем сознании. И эта просадка, она означает, что это место уязвимо. То есть есть сильные места, и эти места выдерживают какую-то психологическую нагрузку. А есть в моей психике какие-то слабые места, из-за чего я расстраиваюсь. Из-за чего я огорчаюсь. Меня легко там выбить из колеи, меня легко там вывести из равновесия. И это легко меня вывести из равновесия, оно и проявляется в том, что я на протяжении многих лет до сих пор нахожусь в дисбалансе, в неравновесии, в этой уязвимости психологической, связанной с той сферой, за которую отвечает орган. Потому что в норме человек, он всегда хочет себе здоровья и счастья. И когда есть возможность, человек всегда выравнивает какую-то ситуацию в пользу здоровья и счастья. Но если у нас какая-то болезнь очень долго, это означает, та сфера в психике у моей, которая связана с болезнью, у меня не хватает ресурсов, потенциала, знаний, духовных или психологических сил быть в этой сфере сильным, быть в этой сфере уравновешенным, спокойным, полноценным. Поэтому, когда я буду рассказывать о этих аспектах, об этих гранях этого явления, да, уязвимости психики, очень важно прочувствовать это в виде одного явления, одного образа. Не пунктов, из чего это состоит, а именно одного явления. Так же, как, например, если я говорю о слоне, я буду перечислять, что у него толстые ноги, тоненький хвост, подобен змее, хобот длинный, подобен шлангу, уши, подобные листьям пальмы. Но слон – это не перечисление всех этих пунктов. Слон – это единый организм, единое явление, вот, которое я просто описываю этими частями тела. Также и это явление уязвимости, да, его нужно описать разными словами для того, чтобы глубже вполне понять. Именно вот прочувствовать нужно это явление. Ну, вообще все те вещи, которые в вашей жизни рабочие, вы можете сами понаблюдать. То, что у вас получается, то, что у вас срабатывает, вы эти вещи видите на уровне образа, на уровне ощущения. Вы видите это как целостный некий живой организм. А то, в чем вы топчетесь на месте, и даже спустя годы не можете в этом разобраться, вы можете вспомнить, что вы видите это как некий холодный алгоритм, модель чего-то, но вы не видите в этом целостности жизни. Это просто набор каких-то пунктов, рекомендаций, правил, предписаний. Поэтому сейчас я настраиваю вас на то, чтобы вы воспринимали информацию именно через этот интуитивный образный канал. Вы ощутите, почувствуете, да, увидите, что это за процесс на уровне ощущений именно, а не на уровне логических построений схем. Итак, болезнь – это то место в нашей психике, где нас очень легко можно ранить. Там, где мы легко получаем болезненный опыт. Именно потому, что нас там легко ранить, и мы получаем, и нам легко там получить этот болезненный опыт, именно поэтому у нас это и долго происходит, годами. Как открытая рана, если она, это, ну, рана открыта, всегда кто-то норовит ее задеть, или мы норовим чем-то, обо что-то ей удариться или потереться обо что-то. Закон подлости, может быть, даже такой, да, видели? Когда человек наступает, и наступает именно на больной палец. Это не закон подлости, это особенность уязвимого места. Уязвимое место, оно всегда открыто к болячке, так скажем, к катализатору какому-то дополнительному давлению на тебя. Оно привлекает к себе эти вещи. Вот. Дальше. Болезнь – это всегда некая неустроенность в нашей жизни, некое неблагополучие. Вот если мы ощущаем какую-то неустроенность и неблагополучие, то эта зона начинает у нас напрягаться, зона психики, где мы ощущаем неполноту хроническую, хроническую неполноценность, незавершенность психологическую или несовершенство. Когда мы испытываем эти ощущения, то это, конечно же, на гормональном уровне, на нервном уровне вызывает напряжение, стресс, выброс специфических гормонов, которые отвечают за стресс и компенсацию, адаптацию к этому стрессу. Ну, другими словами, мы напрягаемся, хроническое напряжение возникает. Неустроенность, неблагополучие, я беспокоюсь по какому-то вопросу в жизни, и у меня начинается нагнетение, угнетение происходит этой функции. Переживание, постоянное переживание. Организм, психика, они не приспособлены для постоянного переживания, вот этого постоянного испытывания страдания. Разово, один, два, три раза, ну, на какое-то количество времени, непродолжительно, минута, две, три, человек может пострадать, побеспокоиться, но если это затягивается часами, днями, неделями, и это в хроническую фазу выходит, конечно же, организм начинает выхолащиваться, вырабатывается ресурс этих органов, которые находятся под давлением этого стресса. У нас есть несколько оболочек тонких, по разным подсчетам, там разные исследователи выдают разные результаты, но в любом случае есть так называемая эфирная оболочка. Это связь между умом, разумом, то есть между какими-то психологическими чувственными оболочками и телом. Вот эта вот аура, которую мы в эффекте Кирельяна видим, это эфирная оболочка. Вот именно она передает уже физическому телу все послания, все команды нашего ума, подсознания, бессознательного, именно в тело. И именно на эту оболочку идет воздействие различных вибрационных методов. Прикладывание камней, прикладывание минералов, обнимание деревьев, втирание масла. Какие-то энергетические влияния, они идут на эту зону. Она такая полугрубая, полутонкая, электромагнитное влияние, потому что, ну почему она полугрубая, полутонкая, потому что мы его не видим, оно якобы неосязаемо, но по приборам эффект Кирельяна или какое-то свечение, часто люди, мы можем увидеть нимб, да, или какие-то там те же аппараты кирельяновские могут увидеть, то есть это еще уже достаточно грубая энергия все-таки. Вот. И именно через эту энергию, через эфирную оболочку происходит вот это влияние на организм. Ну, это краткий экскурс в физиологию. Особенность болезни, это вот этой болезненной сферы нашего сознания, психики. У меня есть какое-то болезненное настроение к жизни. Оно связано также с низкой самооценкой. Вот эта вот сфера. Ну, на самый распространенный пример это, когда низкая самооценка у человека, как у мужчины или как у женщины. То есть я недостаточно хорошая мать, я недостаточно хорошая женщина, недостаточно привлекательная, недостаточно женственная. Ну, вот у мужчины тоже, например, проблема, я недостаточно успешен, удачливый, недостаточно хорошо зарабатываю и прочие вещи. Ну, то есть какие-то отождествления в социуме, связанные с тем, что такое мужественность и что такое женственность. Если эти вещи подогреваются современным кинематографом, масс-медиа, клипами, то человек все больше начинает ставить знак равно между тем, какой я мужчина или какая я женщина, и тем, что я насмотрелся в телевизоре или в телефоне. И как только я начинаю видеть, что я не соответствую этого по каким-то пунктам, если я переживаю, то у меня начинаются проблемы. Мужчины по урологии, женщины по гинекологии. Таким образом, мы видим, что болезнь в том числе связана с низкой самооценкой. Это не только по урологии, это по любому органу. То есть мы видим, что эти вещи, они присутствуют, эти определения, они присутствуют в любой болезни хронической. Неустроенность, неблагополучие, неполнота, неполноценность, незавершенность, легкая ранимость, низкая самооценка. И в этом месте проявляется и конфликт поступков и ценностей. То есть разум говорит одно, а сердце говорит другое. Мне хочется себя как-то выразить, но какие-то общественные догматы, родители говорят, нельзя так плохо делать. Не бери в рот, там ребенку говорят. У тебя рот поганый, там говорят. Да? Если ты говоришь много каких-то там ругательств или прочие вещи. Там, не бери в рот, попа слипнется, там, да, не ешь много сладкого и многие другие вещи. Мне хочется есть. Я же не просто так, да, это кушаю. У меня есть какой-то желание. Я хочу как-то поступить, желание. У меня есть какая-то ценность. но мне нельзя. Да? То есть мне приходится поступать не так, как я хочу, не в соответствии с тем, как я хочу. И делаю это из страха наказания. И тут начинается конфликт. Вот это напряжение, оно тоже здесь возникает. Каждый раз, когда мы говорим о болезни, там возникает напряжение. Напряжение может возникнуть в том числе из-за конфликтов, поступков и ценностей. Там оно тоже присутствует. Для меня важно что-то. Ценность означает «мне важно». Важно или жизненно необходимо получить какой-то опыт. Куда-то залезть, что-то попробовать, что-то пощупать. Но при этом социум меня осуждает, родители, воспитатели, учителя, проповедники или кто-то еще, или я в книжке вычитал, или собственный ум меня стращает и говорит: нет, нельзя, это зло, попадешь в ад, попадешь, станешь толстым, жирным или еще что-то. Возникает невроз. Когда человек не созревает сам до каких-то ограничений в жизни, не понимает их, но просто действует из страха, возникает напряжение или невроз. Вот этот невроз, долго накопленный, превращается в болезнь. И суть этого конфликта поступков и ценностей или желаемого и действительного, как мы знаем, счастье — это когда желаемое совпадает с действительным. Самое простое определение счастья. Так вот, суть конфликта или невроза, связанного с любой болезнью, это когда я хочу быть счастливым с помощью органа непосредственно или с помощью сферы жизни, связанной с этим органом, который этот орган олицетворяет, но не могу испытать это счастье в полной мере. Не могу испытать, потому что мне страшно его испытать, опять же, из-за социальных догматов каких-то. Либо из собственных догматов в уме, из-за комплексов, из-за страхов, полученных в детстве или в молодости. Человек, например, хочет высказаться, но его раньше сверстники затюкивали, говорили, что он там двух слов связать не может. Вот. И удав говорит более там быстро, там, чем он, например. Ну, какие-то подшучивания, которые в школах наших, не знаю, как во всем мире, но в российских школах, по крайней мере, этого добра было навалом. Материала, который внес вклад в психологическую инвалидизацию всей нации. Хочешь сделать ребенка инвалидом, просто роди его в российском роддоме. Если он выжил, пропусти его через российский садик и российскую школу. И если он при этом не стал психологическим инвалидом и физически здоровым, ну, можно его в рамку просто ставить, лаком покрывать, как экспонат редчайший, вот, который прошел огонь и воду. Вот, и при этом не набрался каких-то тараканов, комплексов и системных программных ошибок в мозгах своих. То это удивительно будет, если этот человек когда-нибудь в жизни не будет что-то выкидывать, да, какие-то сюрпризы. Вот. И когда мы говорим, что это конфликт поступков и ценностей, или когда человек хочет испытать счастье в этой сфере жизни по этому органу, который олицетворяет, это некий вкус счастья, но не может его испытать. И не просто так этот невроз образуется. У нас есть какие-то в жизни вещи, когда мы чего-то хотим, но нельзя, да, не получается. И мы не переживаем по этому поводу. Ну, зашел в магазин, нету конфет, купил халвы, нету там, молока, купил кефира. Не переживаешь. И без молока нормально. Компот себе сделаю, сок наведу. Но чтобы возник невроз, который длится годами, который расстраивает организм годами, это означает, что должен быть эквивалентной силы аппетит к счастью в этой сфере, эквивалентный этому неврозу. Таким образом, когда мы изучаем свою болезнь, мы в этот момент внутренне обращаем внимание и признаемся себе, что у нас в этой сфере на психологическом плане очень большие аппетиты, которые мы не можем удовлетворить, из-за этого невроз, из-за этого страдаем. В этом и заключается конфликт желаемого и действительного. Из-за этого низкая самооценка, из-за этого неустроенность, чувство несовершенности, совершенства, незавершенности, неполноты. Из-за этого я и чувствую ранимость, уязвимость, потому что очень хочется, когда очень что-то хочется, но не получаешь, ты становишься очень уязвимым в этом. Я же как человек, который в пустыне очень хочет воды, и он ради этого глотка воды пойдет на все. Да? То есть ему можно, он становится очень уязвимым. Ему можно, если поманить этой водой, но не дать, то он очень сильно обидится. Гораздо больше обидится, чем если поманить его какой-нибудь креслом, например, и не дать ему присесть. Таким образом, человек вот в этой сфере, да, в сфере своей болезненности, он считает, ощущает, что у него очень мало счастья в этой сфере, что он несчастен в этой сфере. Возьмите, внутри себя взгляните, в чем я считаю себя несчастным, в чем я считаю, что у меня очень мало счастья, что меня жизнь, судьба обделила, дала, и вот это как раз место и будет болезненным. Это место будет местом невроза моего хронического. У меня очень большие аппетиты, но мало возможностей. Вот один из примеров, это один из самых распространенных, это болезнь современности, это болезнь мигрень. Голова, в первую очередь, это тот орган, который структурирует. Мозг – это функция структурирования, функция упорядочивания. Когда человек совершает какие-то нелогичные, беспорядочные действия, нерациональные, мы говорим, безмозглый человек, что он делает, что он творит, у него нет мозгов, да, какие-то хаотичные, непоследовательные, неразумные, невразумительные вещи творит. Поэтому, когда в жизни у человека не хватает порядка, он чувствует, что у него очень много хаоса, неопределенности. Он очень жаждет, очень нуждается в этой стабильности. Ну, это болезнь нашей, как сказать, нашей родины, что ли. Очень много нестабильности, неопределенности в жизни. Хотя не обязательно это связано с какой-то конкретной страной, это с психологическими особенностями. Но с этой страной, конечно, тоже может быть связано. Есть страны, в которых больше нестабильности, есть страны, в которых меньше, соответственно, провоцирующего фактора больше. Но есть люди, которые находят внутри себя ресурсы какой-то, полагаются на такие вещи внутренние, на душевные, духовные, которые дают им эту стабильность, несмотря на внешнюю нестабильность. Если человек пытается в нестабильной среде, в нестабильном государстве найти стабильность и цепляется именно за внешнюю стабильность, за то, чтобы всегда у него было на внешнем плане, то есть работа, достаток, логистика, там, маркетинг, ну, в зависимости от того, с чем связана работа, да, у человека, чтобы у него постоянно все было. Заказы, поставки, чтобы всегда было все отработано, чтобы во всем была логика и схема. Да. И вот когда человек сталкивается, когда человек считает, что в этом вот его вкус счастья, в этом он чувствует, что если это будет в моей жизни, да, стабильность, вот эта внешняя стабильность, то я буду счастлив. И он ее не находит, то он постоянно греет голову, да, все время думает, как сделать, как выстроить, как добыть, как найти. Как провернуть, как заключить сделку, как выйти на рынок, как привлечь клиента. Да, то есть пытается изо всех сил создать структуру, стабильность внешнюю, да, упорядочить свою жизнь, чтобы она была в порядке. Голова постоянно греется. До тех пор, пока человек не выйдет на внутренний порядок на свой. На порядок своей психики, своего сознания. Здесь очень глубокая духовная работа требуется. По каждой болезни требуется духовная работа, потому что это каждая болезнь — это нарушение в духовном смысле человека. То есть это его младенчество или непонимание духовности вот в этих сферах. Духовность означает понимание внутренней природы, внутренних законов и внутренних алгоритмов, процессов. Самый простой внутренний алгоритм – это когда я понимаю, что мое качество характера, оно вызывает обстоятельства моей жизни. Вот этот внутренний алгоритм, самый простой. Если человек этого не понимает, он старается вот эту свою неудовлетворенность душевную, да, по какому-то вопросу, он старается в первую очередь удовлетворить внешними способами. В частности, по голове человек пытается внешне вцепиться, да, найти какие-то способы упорядочить свою жизнь. А так как внешняя жизнь, она нам не подконтрольна, она постоянно текучая, и слишком много переменных в уравнениях, слишком много обстоятельств, которые от нас не зависят. Если мы не будем гибки к этим переменам, спокойно их воспринимать, не нервничать и не переживать, то у нас просто взорвется голова, что и происходит с людьми. Поэтому это массовая наркомания, алкоголизм и прочие вещи, курение постоянное, потому что хоть как-то нужно эту голову выключать, иначе она с ума сходит просто по этой определенности, по этому бесконечному раздраю, отсутствие структуры, этому хаосу бесконечному. А если я очень сильно на нем зациклен, если я не понимаю, что мое качество первично, а мои обстоятельства вторичны, то тогда я буду болеть, я буду страдать. То есть моя болезнь указывает на мою духовную незрелость, духовное мое детство или сырость, да? Сырой, говорят, зеленый человек еще не понимает, да? Чем более я сырой, не понимающий, чем более серьезные вещи в жизни я влезаю, тем больше, конечно, я перенапрягаюсь, перегреваюсь. Ломается у меня эта часть психики, ломается и орган со временем. То же самое, когда человек пытается добиться счастья от своего понимания, чтобы его понимали. Вот говорят, счастье — это когда тебя понимают. Когда человек свое счастье видит в том, чтобы его поняли, он старается изо всех сил объяснить другим людям, как-то научить их, проучить, да, чтобы они себя вели правильно, чтобы они его поняли, чтобы они поняли, что они по отношению к нему несправедливо поступают, чтобы они перестали его обижать своим поведением, да, чтобы они наконец-то учитывали его мнение, учитывали его пожелания и прочие вещи. Он изо всех сил старается втемяшить, да, объяснить, быть понятым. Ну, конечно, так как мы все немножко с разных планет, и это огромное дело, найти точки соприкосновения и быть понятым до конца. Быть понятым в каждой ситуации жизни, особенно родственники, чтобы нас поняли. Это еще более сложная задача. Таким образом, человек, будучи непонятым, ища в этом счастье, в том, чтобы быть понятым снаружи другими людьми, то есть быть понятым снаружи, он в этот момент будет страдать, потому что всегда он будет сталкиваться с тем, что его так или иначе, в большей или меньшей степени, в той или иной сфере будут не понимать. И эта сфера понимания, энергия понимания, она связана с плечами и горлом. Также эта сфера связана с ожиданиями, оценкой и ответственностью, да, и самооценкой в том числе. И когда человек чувствует, что его не поняли, у него также ощущение, что у него самооценка падает. Да. Ожидание тоже, видите, связано с тем, чтобы жизнь его поняла. Я жду, я ожидаю от жизни, чтобы ожидаю от людей, мечтаю о чем-то, жду, верю. Это центр веры, кстати, тоже, шейно-плечевой пояс. И верю, что все у меня будет хорошо, что все у меня получится, что я запасся благословениями, я наделал всяких ритуалов, я веду правильный благочестивый образ жизни, и я живу и верю, что у меня впереди все будет хорошо, вот, что мне прилетит, мне прилетят все эти бонусы, все эти хорошие обстоятельства в жизни, которые я когда-то загадал, написал какие-то записочки, сжигал, там топил, какие-то привороты-отвороты делал, ну, мантры повторял волшебные. Вот, я нахожусь в этом режиме ожидания, что когда-то мне начнут фартить снаружи, меня начнут наконец-то понимать, меня начнут наконец-то любить, одаривать подарками, давать мне хорошие варианты. Ну, судьба мне будет подкидывать хорошие варианты во всем. Хорошего ребенка, хорошего мужа, хорошую жену, хорошую работу, условия жилья и прочее. Я нахожусь в этом ожидании. Если я в нем нахожусь, я вижу свое счастье в том, что мне будет постоянно... Ну, вижу счастье в том, что у меня будет внешнее благополучие. Соответственно, находясь в этом ожидании и не видя ответной реакции реальности на мои ожидания, у меня будет снова ломаться самооценка, у меня будет ломаться вера, я буду входить в депрессию, у меня будет напрягаться шейно-плечевой пояс. Из-за этого будет ощущение хаоса в жизни. Я буду напрягать мозг, чтобы этот хаос урегулировать. Я вижу, что мои желания, ожидания не воплощаются. Мир живет какой-то своей жизнью. Я буду стараться теперь не просто верить и желать, и магией какой-то заниматься, чтобы в мою жизнь какие-то пришли блага. Я теперь начинаю греть голову, чтобы эти блага пришли. Начинаю придумывать разные варианты, схемы. Перенапрягать мозг, чтобы как-то своим умом теперь это все добиться, достичь. А не просто... верой в это во все и ожиданиями, что ко мне это все придет. Но в любом случае человек завязан на том, что он видит счастье в том, что у него снаружи что-то должно произойти в отношении него. А мир внешний, он не реагирует на наши ожидания, он реагирует на наше состояние, на наши качества. Таким образом, человек, который видит счастье в том, чтобы к нему что-то извне пришло, и тогда я буду счастлив, неминуемо он будет перенапрягаться психически, нервничать, переживать, что этого не происходит. У него хронически неминуемо будет ощущение неустроенности, неблагополучия, неполноты, неполноценности, незавершенности, несовершенства. Он будет в этом ранимый. Болезненный опыт будет получать все время. Будет смотреть, как у других получается, как другим счастье приваливает, а ему не приваливает. Или не приваливает так, или столько, сколько он хочет, или так часто, как он хочет. Будет поражаться эта зона шейно-плечевой пояс, перенапрягаться мозг, плюс когда шейно-плечевая зона перенапрягается, также перенапрягаются челюсти. А челюсти связаны у нас с хваткой. Мертвая хватка, говорят. Это с точки зрения животных инстинктов, это когда мы что-то хватаем челюстями и не можем пустить, да? Свой кусок счастья отхватываем, отцапываем, держим. Вот когда человек находится в таком состоянии, в зависимости от внешних благ, у него постоянно сомкнуты также челюсти. Вот. И когда челюсти долго сомкнуты, напряжение находится, кровоснабжение ухудшается и зубы начинают портиться. Это у нас, можем увидеть, да, в России повальная вещь, порча зубов. Человек в этом состоянии стресса и нервничания, чтобы удерживать то счастье, которое в нем есть, у него есть, те блага, которые есть, чтобы его их никто не отобрал, не налоговая, ни приставы, ни родственники, те крохи, которые у него есть в жизни, да, чтобы там дети не разбазарили и прочее. Вот это счастье надо как-то удерживать, и вот эта попытка удержать эти внешние блага, хотя бы те, которые есть, потому что я очень сильно завишу от внешних благ, они ко мне не поступают в том количестве, которым я хочу. Я хотя бы пытаюсь сохранить те, что есть, это заставляет держать напряжение челюсти. Мои зубки начинают портиться. Я начинаю кушать пищу, которая будет меня успокаивать, эта пища. Она высасывает минералы из моего организма, что также сказывается на состоянии зубов. Помимо кровоснабжения, когда шейно-плечевой пояс напрягается, то нервы вегетативные, исходящие из шейного отдела позвоночника, в том числе они управляют, регулируют кровоснабжением челюстей, зубов. Таким образом, у нас со всех сторон идет атака вот на зубы. Зубы – показатель нервной системы человека. Если у человека здоровые зубы, значит, у него он не нервничает. Здоровая нервная система. Почему лошадям смотрели в зубы? Спокойная лошадь или будет неуравновешенная, неадекватная? Дальше еще можно сказать, что человека, когда болеет, суть, да, сейчас очень важно суть уловить, что то место, в котором я болею, означает, что я там не ощущаю счастья. Именно из-за того, что у меня очень высокие аппетиты на внешнее счастье и нехватка или отсутствие качеств внутренних на его получение, да, вот у меня вот этот вечный конфликт постоянный внутри, вечный невроз. Хочу, облизываюсь, жажду, ожидаю, да, но не получаю, мало счастья. Я чувствую себя несчастным из-за этого. Вот когда мы видим какая-то болезнь, мне говорят, я несчастен, потому что у меня слишком в этой сфере вектор на счастье наружу. Таким образом, когда мы рассматриваем болезнь, изучаем внутреннюю природу своей болезни, психологическую, вот, важно узнать в этой своей психологии экстренную попытку жизни. То есть это некий зов, или плач, или крик нашей сущности по утраченному счастью. Это болезнь. Болезнь – это крик. Истошный крик. Хочу счастья здесь, не получаю счастья. Хочу, хочу, хочу. Таким образом, жизнь в этом месте, она просит, требует обратить на себя, на свои потребности внимание. Я здесь хочу счастья, но я его не получаю. Сделай что-нибудь, дай мне счастье здесь. Так редко люди вылечиваются от хронических болезней, потому что на этот зов человек пытается дать счастье опять внешнего. Опять найти этого внешнего счастья. Как-то его выцедить, выдоить. Не какими-то хорошими, так плохими средствами. Не мытьем, так катанием. И именно в этой сфере я чувствую, что вот оно мое счастье. То есть все остальное счастье, оно как бы, ну, плюс-минус, в принципе, проживу, если чего-то не будет в моей жизни. Если вот этого в моей жизни не будет счастья, то я буду очень сильно страдать. Да. Самая такая голод, самый сильный именно в этом месте по какому-то конкретному типу счастья. И человек верит, что если вот он здесь почувствует завершенность, почувствует полноценность, почувствует счастье, то вся остальная жизнь, можно сказать, что удалась. Да. Ну, будет все в порядке. Например, вот это счастье по еде, когда человек старается, ну, в своей жизни считает, что у него самая большая потребность счастья в еде – это нервная наполненность, ощущение удовлетворения, наполненности, да, потому что когда мы наполняем желудок, мы ощущаем наполненность. Вот человек будет эту наполненность, если искать через пищу, то у него будут страдать органы пищеварения. Как только человек чувствует, что я не завершен, я не наполнен, внутри дефицитный, да, неполноценный, закомплексованный какой-то, и он чувствует, что хочу наполниться, вот постоянно ощущая внутреннюю опустошенность. Меня кто-то выругал, я постоянно нахожусь в состоянии стресса из-за борьбы за выживание. Я опустошаюсь от всего этого. И я срочно чувствую, что мне нужно наполниться. Кто-то наполняется алкоголем. Если алкоголь, например, в какой-то духовной традиции запрещен, человек или наркотики, да, я наполняюсь пищей просто. Я занимаюсь обжорством, объедаюсь. То есть чуть-чуть нанервничался, первое самое. Это еда. Мы с детства помним, ребенок по любому вопросу чуть понервничал, мама ему дает титьку, да. Хочу спать, есть какая-то потребность, есть какая-то неудовлетворенность, титьку в рот, все, успокоился, наполнился. Вот это самый распространенный способ, самый быстрый способ наполниться, убрать стресс, это через пищеварительную систему. Нагрузить как следует пищеварительную систему, и из-за того, что это самый быстрый, верный и относительно негреховный способ, да, за который нам не стыдно перед другими наполниться, то у нас одна из самых распространенных систем, которая страдает человек, это пищеварительная система. Вторая – сердечно-сосудистая, потому что там тоже идет очень быстрая реакция нервной системы. То есть мы чуть понервничали, у нас пульс, например, подскочил, или давление подскочило. То же самое с пищеварением. Чуть понервничали, начинаем грузить пищеварение. Оно не готово, например, к приему пищи. Тело не готово. Телу нужно гораздо реже принимать пищу и гораздо меньших объемах, чем, например, требует того наш ум. Таким образом, когда мы изучаем нашу болезнь, мы просто-напросто в какой-то момент должны признаться себе, что у нас здесь, в этой сфере, самые большие надежды, самые большие ожидания на счастье. У нас здесь самые большие вкусы, самые большие аппетиты на счастье. Когда мы признаемся себе в этом, нам легче понять, что счастье нужно искать все-таки через, ну, как говорят, внутри. Но внутри означает через качество, внутреннее качество, которое я хочу получить через это внешнее счастье. Например, я хочу покушать как следует, да, и ощущаю стабильность. Ощутить стабильность через наполнение желудка. Моя психика нестабильна, я нахожусь в суете, я поел, вроде как стабилизировался. Так вот, счастье внутри искать означает так выстроить свою психологическую работу, такие выбрать упражнения, настрои, медитации и практики, которые дадут мне внутри стабильность, такие выбрать цвета в одежде, так поработать со своим телом в упражнениях, чтобы ощутить эту стабильность независимо от пищи. Таким образом, все вот эти болезни, они нам указывают на то, где мы перестали быть в контакте с собой, перестали развивать качество души или качество характера, где мы повелись на внешние блага, на внешний блеск и променяли эти внешние блага на духовное развитие, душевное развитие. Вот. И ну, еще пару слов буквально. Если Анна есть у нас еще там. У нас много там вопросов сейчас?
Шесть вопросов.
Или можно еще продолжить?
Есть шесть вопросов, но мне кажется.
Давайте на вопросы. Ага.
Хорошо. Спасибо большое вам за такую важную лекцию. Очень много интересных осознаний было. То, что вы рассказываете, это такие удивительно глубокие вещи, в которые ты сам иногда не заглядываешь. И вот первый вопрос. Как понять баланс между внутренней духовной работой и реальной внешней над проблемой? Или все можно вылечить, если залатать дыру в уме?
Смысле.
Да, вот такой смысл.
Угу. Человек очень комплексное существо. Очень много факторов воздействует на него, Поэтому, если мы, например, ну, в зависимости от нашего ресурса, если мы можем, у нас есть потенция, квалификация, понимание, как решать этот вопрос только внутренними инструментами, тогда мы, соответственно, его решаем только внутренними инструментами. Ну, то есть развивая качество соответствующее, того качества, которого не достает, из-за которого у нас возникла эта болезнь. Но раз у меня нету такой квалификации, а если бы она была, то у меня бы вот такой вопрос даже бы не возник. А раз возник вопрос, значит, этой квалификации не хватает. Означает, что нужно включать и дополнять внешними способами, такими как диета, образ жизни, упражнения, нутриенты, процедуры и многие другие вещи. Потому что пока я наберу эту квалификацию, эту потенцию, это понимание, как внутренними изменениями внутренних качеств, наработкой, наращиванием, тренировкой внутренних качеств, вызвать свою полноценность, заполненность и счастье в этой сфере, до тех пор, пока я этим буду заниматься, мой орган может просто развалиться физически, и мне потом уже нечего будет восстанавливать. Или его просто ампутируют. Поэтому пока у меня стоит такой вопрос, дополнять или не дополнять, значит дополнять. Иначе бы, если бы были инструменты заменить внешние, если бы были внутренние инструменты, которыми я бы мог заменить внешние инструменты, я бы уже давно это сделал.
Очень важный ответ. Благодарю вас. И следующий вопрос. Часто замечаю людей, которые постоянно живут в самокопании и самопознании, но становятся еще более сложными, замороченными и ранимыми. Что в этом случае можно делать не так?
А все в этом случае можно делать не так. Потому что сам факт того, что человек в чем-то варится и в какой-то сфере двигается, это совершенно ведь не означает, что, ну, что он там, у него будут какие-то результаты. Вот так же, как, например, мы можем прийти там домой какой-нибудь бабушке, или, например, просто прийти в больницу и увидеть, как пожилые люди приходят в больницу до самой смерти, к одному и тому же специалисту. Вот они приходят, вот им выписывают рецепт. Вот они какие-то снадобья там ставят себе, какие-то примочки, что-то делают. И вот вечность они. Вечно бинтуют, вечно там. Ну, я помню таких, у меня вот в моей практике были такие люди. А воз и ныне там. Потому что, чтобы решить проблему, нужно понять ее глубоко. А глубина понятна или достижима далеко не каждому. Нужно иметь вот это внутреннее глубокое понимание, что болезнь решается именно, вот это ключевой момент, именно наработкой необходимого качества. Потому что в эзотерической среде чрезвычайно много различных философских мыслей на этот счет. В чем заключается урок? Что нужно в себе развить? Что нужно принять? От чего нужно отказаться? Что нужно в себе трансформировать? От чего очиститься? Какие травмы детства у меня там были, какие травмы с родителями были, залазят в прошлую жизнь, да, то есть в планеты залазят. Бесконечное количество форточек, да, или дверей в эзотерическом пространстве, куда можно позалазить в поисках ответа. И блуждать можно бесконечно, если я не понимаю суть. А понять суть, чтобы понять суть, это нужно, ну это не дешевая вещь. В любой сфере человек развивается или достигает какого-то результата, когда он суть понимает. Вот так же, например, в институте, да, каждый учился у нас в ВУЗе, и вот те, которые понимают суть явления, их всегда единицы. Это профессора, там, доктора наук, там, доценты, еще кто-то. А вот они понимают суть, к ним можно подойти, и они могут эту суть объяснить. Всегда, может быть, они ее могут объяснить, но они понимают суть, иначе бы они не получали бы какие-то научные степени, не разобрались бы в этом процессе, да. То есть в любом случае они должны глубже понимать, чем, например, те, которые просто пытаются информацию по верхушкам. А чтобы понять суть, нужно очень много времени этому уделить. Нужно после уроков оставаться, в библиотеке зарываться. Нужно ходить все время с мыслями об этом явлении, да, внутри себя носить. То есть это должно живое внимание к этому, живой интерес настоящий. Да. Тогда истина начинает открываться. Когда у человека есть, ну, по-настоящему такой научный живой интерес к любой сфере, там потихонечку суть начинает открываться. Вот. Но многие люди, ищут в эзотерике, опять же, внешнее решение. Я сейчас сделаю какой-то ритуал, я сейчас сделаю какую-то практику, какую-то технику, пройду через какого-то специалиста, залезу в прошлую там жизнь, залезу там, в детство свое, в регрессию, там, в нематочное или внутриматочное развитие свое, еще куда-то залезу. Там я отщелкну какую-то клавишу, беру какую-то занозу, и будет мне счастье. Да? Вот в этом, или от чего-то там что-то выкину внутри себя. Это все указывает на то, что человек не понимает, что главной сути. До этой сути, ну, многие могут годами и всю жизнь идти. Кому-то повезет, он эту суть поймет, а кому-то не повезет. Суть, которая заключается в том, что я, мой характер, ключ ко всему, не высшие силы, хотя они тоже помогают мне в том, чтобы я понял этот ключ. Но в конечном итоге этот ключ, это самая, может быть, болезненная, трудная вещь, принять ответственность на себя, что не там, где-то, кто-то, когда-то, чего-то, а прямо сейчас, вот здесь, сейчас, мы настолько, может быть, травмированы, закомплексованы, жизнь, да, ну, наша психика настолько убитая, может быть, что вот взять и начать творить самого себя, тренировать самого себя, а не ожидать, что некая техника, некая практика, некая мантра, чье-то благословение решит этот вопрос. А вот моя работа, засучивание моих рукавов духовных, да, и труд над моим духовным телом, лично, самостоятельно, это все решает. Вот для некоторых людей по каким-то причинам, в том числе по причинам их очень сильной травматичности, ну, травмируемости с детства, там, во взрослой жизни, не дается не подступиться. Слишком сильная инвалидизация, слишком тяжело психологически так, ну, над собой работать. Следующий вопрос.
Очень интересный момент. Спасибо большое, что так глубоко копаете и озвучивали это. У нас есть несколько вопросов, которые связаны с конкретными отделами организма. И вот такой. А если страдает опорно-двигательный аппарат, очень устает шея и поясница, то в чем можно увидеть слабость? Какое счастье я жду от них? Раньше слышала, что это от того, что человек слишком много нагружает на себя. Так ли это?
С одной стороны, человек слишком много нагружает на себя, с другой, наоборот, сбрасывает с себя то, что должен, в принципе, был нести. Да? Но чтобы здесь не было этого сложного каламбура, пытаюсь разъяснить. Человек, у него есть своя задача. Если он несет свою задачу, то есть он понимает, зачем я живу, какой принцип в жизни я воплощаю, какую идею в жизни я несу, то есть я носитель какого-то принципа, идеи, некой тенденции. Например, принцип гармонии, принцип защиты, принцип красоты и процветания, принцип богатства, принцип понимания, принцип разъяснения, принцип развития, раскрытия потенциала. Я какой-то принцип несу. У меня принципов, в принципе, они могут быть все, у каждого человека могут быть все, но есть какая-то вещь, которая самое главное, доминантный вектор. Вот. И если я от него отказываюсь, то я снимаю с себя нагрузку. И начинаю брать чужую нагрузку. Чужой какой-то принцип, который мне навязан, или я сам на себя принял просто. Например, принцип кормильца, защитника, там, еще кого-то. Но это не мой принцип. Мой принцип – это, например, нести гармонию и легкость. Мой принцип, например, раскрывать потенциал в себе и в других. Но я взялся за себя какой-то другой, взял, нагрузился каким-то другим социальным принципом. Таким образом, я не несу то, что должен, а нагрузил то, что не должен на себя. Но происходит это часто не потому, что человек выбрал, вот он такой сам враг сам себе, и выбрал себе такую проблему. Откажусь от своего счастья, нагружу себе проблемой, буду ее всю жизнь нести. Очень часто это происходит элементарно, просто в момент родов человек принимает акушер, сворачивает ему шейный атлант. И у человека на органическом уровне он входит в это, у него нет ресурса просто внутреннего с гипоксией мозга, из-за свернутого атланта гипоксия мозга возникает. Гипоксический мозг, он просто не способен различить истинное от ложного, свое от чужого. Но стираются границы понятийные. Он не может прочувствовать, что для него благо, а что не благо. И поэтому, находясь под влиянием социума, под давлением идеи социума, он начинает просто нагружать на себя те идеи, которые ну, больше пропаганды, больше на слуху, или активнее ему втемяшивают. Таким образом, у человека складывается судьба, в которой он несет не свои ценности, так скажем, в жизни. Следующий вопрос, Анна.
Какая удивительная информация про вот это смещение этого позвонка. Я даже не знала, никогда не задумывалась об этом. Спасибо, что рассказали. Есть над чем подумать. И следующий вопрос. Есть ли тонкие причины у искривления перегородки носа и у возникновения шпор на пятках? Нам Елена прислала.
Тонкие причины есть обязательно, потому что это же не связано с тем, что вы боксом занимаетесь, да, или что вы там натерли мозоль такую, чтобы пятка. Там очень много факторов, в том числе и физический фактор, это накопление солей неорганических. Соли неорганические возникают из-за избытка употребления вареной пищи в рационе, особенно вареных овощей и зерновых. Деформации соединительной ткани, вот, также, в том числе на носовом уровне, да, на уровне носа, это связано с очень сильным искажением понимания жизни. То есть, когда человек очень сильно искривленно видит жизнь, искривленно видит себя. То есть вот это нос и глаза, они связаны с аджной чакрой. Аджная чакра – это моя способность видеть. Если я вижу чисто, прямо, открыто, смотрю на мир, то у меня эта чакра, в том числе нос, ровной становится. Если у меня очень слишком много кривотолков, искажений и противоречивых внутри мнений, то есть я как бы слишком искривлен в своем видении мира, слишком сложно для меня, в нем слишком много ходов, каких-то туннелей, каких-то лабиринтов. Я так вижу мир чрезвычайно сложным и запутался в нем, заблудился в нем. Да. Мое видение, оно там как бы как змея застряло в этих во всех извилинах. Мое видение это как змей, да, который ползет по всем этим извилинам, искривляется, застревает, не может дальше проползти. Нос начинает тоже искривляться. Вот, а ступни, когда проблема именно остеофит на стопах, это говорит о том, что слабый контакт с землей. То есть я не чувствую достаточную радость от того, что хожу по земле, достаточную радость от того, что вообще умею ходить. Я не испытываю счастья от движения по земле. Возможно, я слишком как бы эзотерический человек, который слишком сильно, ну, живет на уме. То есть контакта с землей недостаточно, я живу пространстве, ну, мое счастье, так я скажу, вижу в постоянных фантазиях и размышлениях. Вот. Но реальная живая физическая жизнь, радости от физического труда, от контакта с землей, от контакта с простыми человеческими ценностями, возможно, у меня с этим, ну, я оторван от этого слишком. То есть были какие-то травмы в детстве психологические, насилие может быть совершено было эмоциональное, унижение может быть какие-то были, которые заставили меня оторваться от земли, от этого бренного мира, полного боли и страданий, да, уйти в сферу фантазии, воображения, мысли, формы и ментальных конструкций, из-за чего у меня потерялся контакт с землей, и слишком сложный стал этот мир, потому что я постоянно над ним размышляю. Чем больше я размышляю над миром, тем более он сложный кажется. Ну, плюс, если я еще тем более не понимаю связь, самую главную связь, это связь внутреннего и внешнего, то есть мой мир зависит от моих качеств. Если я не понимаю этой связи, то пиши пропало. То есть можно бесконечно блуждать по эзотерическому миру, так и не найти концов.
Спасибо
Чего
вам за
опыта?
такой интересный ответ. И еще два вопроса. Здравствуйте, простите, я пропустила. А с какой сферой жизни связано сердце и давление?
Давление может быть из-за защемлений в различных отделах позвоночника, из-за зашлаковки внутренних органов, в том числе печени, например. Вот. Из-за слишком густой крови, из-за спазма сосудов. Вот. Ну а сердце, там тоже много разных разновидностей болезней сердца. Вот. Но в любом случае сердце это место обиды и зависти. То есть если я чувствую очень сильную зависть, жжет, мы говорим, да, жжет сердце, зависть жжет сердце. Вот. Это один из форматов. То есть у меня, например, по каждому органу я могу целый вебинар читать, отдельный эфир. Это у нас 45 минут должен эфир быть. Но я там 1,5-2 часа готов выделять на каждый отдельный орган. Но один из аспектов, на который пока стоит обратить внимание, это обида и зависть. Следующий вопрос, Анна.
Действительно очень ценные знания. Спасибо. И последний по времени вопрос на сегодня. У меня потерян контакт с телом. Чувствую, что что-то не так, когда уже совсем оно начинает разваливаться. Как можно этот контакт восстановить?
Но этим контактом, чтобы он был качественный, долгий, плотный, я, например, уделяю время специальными практиками, упражнениями, настройками. Причем, чем эффективнее настройки и упражнения, тем быстрее этот контакт восстанавливается. Но если не знать всех этих упражнений, настроек, медитаций специальных, то есть обычные бытовые способы. Вы подходите просто к дереву и обнимаете его. У дерева очень мощная корневая система, и вы, обнимая дерево, вы очень глубоко контактируете с этой плотной материей дерева и с его корневой системой. То есть, подходя к дереву, обнимая его, почувствуете, как вы переселяетесь, раздваиваетесь в своем теле и вы становитесь одним целым. Вы и дерево. Вот этот очень глубокий эффект заземления, который вы будете испытывать, чувствуя целиком всю эту древесину, всю этот ствол и всю эту корневую систему, он так очень ярко, с избытком должен вам подарить это ощущение связи с землей, с телом, с грубой материей. Очень часто люди, которые занимаются эзотерикой, пренебрегают грубой материей, не понимая, что именно наличие этой грубой материи является трамплином к осознанию духа, искусственно утончая и улетая от этой материи в пространство ума или эмоций, человек лишает себя того самого драгоценного дара физического тела, который является инструментом как раз духовного развития человека, а не его ум. Йога. Сейчас закончу, последняя фраза. Чувство. Не помню, как называется текст, по-моему, йога-сутры. Патанджали, там описывается, что чувства, которые ведут обычного человека деградации и к порабощению, йог использует те же самые чувства для эволюции и развития духа. Спасибо за внимание. Надеемся, встретимся, кстати, уже 2 декабря, может быть и раньше.
Спасибо большое вам, Роман. Очень такой практичный и верно настраивающий эфир про возвращение ответственности самому себе. Это очень ценно. И благодарю вас за все те знания, которые вы нам сегодня передали. И тогда до встречи на следующем эфире.
До встречи, Анна. И спасибо, уважаемые радиослушатели, что задавали вопросы, не стеснялись. Они были очень интересны и важны для меня.